Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Приднестровью потребуется пару лет, чтобы привить 70% населения при сохранении нынешних темпов вакцинации. Несмотря на низкие показатели вакцинации и высокий уровень заболеваемости, на левом берегу Днестра нет ограничений для массовых мероприятий и доступа в общественные места. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Владислав Кульминский подал в отставку, что, вероятно, отдаляет возобновление переговоров в формате 5+2. Как проявился газовый кризис в Приднестровье? Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса, но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Молдавское правительство теперь должно заручиться поддержкой парламента при принятии решений, касающихся реинтеграции страны. В четверг депутаты создали специальную комиссию, задача которой – вести мониторинг и парламентский контроль за политиками реинтеграции Республики Молдова. Для любых решений в области реинтеграции страны правительство должно будет обратиться в новую комиссию с запросом о консультативном заключении с указанием возможных политических, финансово-экономических или других обоснований. Таким образом, парламент реализует право постоянного парламентского контроля, сказал спикер Игорь Гросу. У Кишинева и Тирасполя, похоже, разные взгляды на возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5+2. Процесс заморожен уже больше 2 лет, а раунд, о котором сообщалось в начале прошлой недели, перенесен. В пятницу вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский подал в отставку, объяснив это семейными обстоятельствами. Его отставка, вероятно, отдаляет возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию. Кульминский занял должность вице-премьера по реинтеграции в августе. В разгар энергетического кризиса он съездил в Москву, где встретился с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. О чем именно шла речь на этой встрече, не сообщалось. Бюро по реинтеграции в Кишиневе сообщает, что, несмотря на предпринятые усилия, по-прежнему ничего не известно об Адриане Глижине, молодом человеке, задержанном более года назад приднестровскими силовиками. С ним не удается связаться, ничего не известно о его здоровье и условиях содержания. Родные не знают, когда он выйдет на свободу и жив ли он вообще. В бюро по реинтеграции также отмечают, что права молодого человека серьезно нарушены. 2 недели назад ассоциация «Промолекс» запустила онлайн-кампанию под хэштегом «Докажите, что он жив». Цель кампании – обратить внимание властей Республики Молдова, Российской Федерации и участников формата 5+2 и убедить их принять незамедлительные меры по защите и освобождению Адриана Глишина. В среду миланский «Интер» выиграл у тираспольского «Шерифа» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы с 7 очками находятся на 2-м месте в группе, на 1-м – мадридский «Реал» – 9 очков. «Шериф» опустился на 3-е место в группе с 6 очками. У тираспольской команды есть еще шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. В связи с матчем в Тирасполе на административной границе приднестровская таможня отменила досмотр. В среду все желающие могли беспрепятственно въехать в регион. При этом при входе на стадион «Шериф» у зрителей не требовали предъявить тест или ковид-сертификат. Главный санитарный врач Левобережья Днестра Наталья Берел сообщила, что для вакцинирования 70% населения региона потребуется 2 года при существующих темпах иммунизации. Пока уровень вакцинации в Приднестровском регионе достигает всего 24%. Стремясь ускорить вакцинацию, местные органы здравоохранения открыли пункты на рынках, по выходным проводят марафоны вакцинации, а мобильные группы выезжают в села. Вопреки слабым темпам вакцинации и высокой заболеваемости, в Приднестровском регионе нет ограничений, связанных с организацией массовых мероприятий и доступом в заведения общепита. Президент Республики Молдова Майя Санду сообщила в интервью общественному телеканалу «Молдова-1», что министр иностранных дел Нику Попеску встретится 17 ноября в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава государства также отметила, что переговоры с «Газпромом» были очень сложными, подчеркнув, что газовый кризис выявил множество проблем в отношениях между Кишиневым и Москвой, среди них ограничения на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию, приднестровский вопрос и социальные гарантии для граждан Молдовы, работающих в России. Вице-премьер Андрей Спену возложил ответственность за энергетический кризис на бывшее руководство Молдовы, которое, по его словам, оставило сектор полностью незащищенным, без альтернативных источников энергоснабжения. Нынешнее правительство работает над разработкой новых подходов, хочет завершить взаимоподключение с румынскими энергосистемами и создать государственные резервы природного газа в арендованных хранилищах в Румынии и Украине, сказал вице-премьер Андрей Спину в эфире телеканала ТВ-8. Компания «Молдова-Газ» обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о повышении вдвое тарифа на газ, согласно формуле, одобренной «Газпромом» в новом долгосрочном контракте на поставку газа. В правительстве заявили, что ожидают решения НАРЭ по новым тарифам с тем, чтобы одобрить компенсации для населения.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Приднестровье на рынках теперь работают пункты вакцинации. Пока открытые пункты на центральных рынках Тирасполя, Бендер и Рыбницы, Слободзеи и Дубасар. Как сообщает наш корреспондент на левом берегу Днестра, на зеленом рынке в Тирасполе за прививками даже выстроилась очередь. В наличии есть несколько вакцин – AstraZeneca, Pfizer, Sinovac. Популярный Джонсон закончился. Этот препарат любят за то, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы. Пункты вакцинации на рынках работают с 8 до 14 часов, расположены они в помещениях медпунктов на территории рынков. Кроме пунктов вакцинации на рынках, по выходным в села отправляются мобильные бригады с тем, чтобы привиться от ковида смогли все желающие, и для этого им не нужно было бы ехать в город. При этом уровень вакцинации в регионе остается очень низким, около 24%. В пятницу, например, в местной прессе сообщалось, что вакцинировано за день чуть более 640 человек, а выявлено свыше 500 новых случаев заражения COVID-19. Главный санитарный врач региона Наталья Берил отметила, что если такой темп вакцинации сохранится, потребуется 1,5-2 года, чтобы привить 70% населения, необходимое для ликвидации эпидемии. По ее словам, жители региона могут выбрать вакцину – Pfizer, AstraZeneca или Sinovac. В ограниченных количествах в некоторых городах есть и монодозная вакцина Johnson & Johnson. Вакцины Приднестровья поставляет Кишинев. Регион получает 10% из пожертвований, закупленных за счет госбюджета партии вакцин. Записаться на прививку в Приднестровье и выбрать препарат можно по единому телефонному номеру 126. На все вопросы о вакцинации там отвечают студенты медицинского факультета Тираспольского университета. На прививку нужно прийти с документом, удостоверяющим личность и заграничным паспортом, чтобы можно было ввести данные о вакцинации в единый реестр Республики Молдова. За весь период пандемии в Приднестровье было зарегистрировано почти 70 тысяч заболевших, а более 1500 пациентов скончались. Уровень заболеваемости в Приднестровском регионе по-прежнему очень высок. Более трети новых случаев заражения, ежедневно регистрируемых в Республике Молдова, приходится на левый берег Днестра. Подавляющее большинство пациентов не вакцинированы. В больницах региона практически не осталось мест. Несмотря на это, в Приднестровье нет ограничений, связанных с массовыми мероприятиями и доступ в заведение общепита. На матче «Шерифа» миланского «Интера» в среду, например, при входе на Тираспольский стадион, не требовалось предъявлять ковид-сертификат. Войти можно было свободно. Школьные каникулы, напротив, продлены до 15 ноября. Колледжи и университеты перешли на онлайн-обучение, а детские сады работают в обычном режиме с соблюдением мер защиты. Наши корреспонденты в регионе спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они относятся к вакцинации и собираются ли прививаться от ковида.
Моя семья привита, только мама. Остальные все еще пока не привиты, только переболели недавно. Ну, это как бы хорошо, вакцинация, я так считаю. Ну, Вообще, не знаю, у каждого свое мнение. Буду, но еще пока не решила. Какой не решила?
Не вакцинирована, буду вакцинироваться весной. Потому что есть еще антитела. Мы верим в антитела. Pfizer. Ну, считается, что она более проверенная. А большинство родственников все Pfizer'ом прививались. Никто другим ничем не прививался. И пока не умер, ничего не произошло.
Не вакцинирована, собираюсь вакцинироваться. Положительно. Китайскую. Мое мнение, так она ближе. Восприимчивость более такая, будем говорить.
К вакцинации? Ну, я считаю то, что смотря какая вакцина. Смотря что ты делаешь, например, Спутник, Pfizer, либо Johnson & Johnson. Вакцина, она не будет проверена сразу, так как она проверяется, скорее всего, вот на людях. Ну, вот смотря на видео, которые в судорогах люди после вакцинации, страшно делать, потому что ты не знаешь, какая будет твоя реакция, что ты даже можешь не переболеть этим коронавирусом, но умереть от вакцины. Но, с другой стороны, вакцинация сейчас хорошо продвигается и, возможно, помогает людям, не знаю. Не делала вакцинацию, и пока что все хорошо, переболела 2 раза.
Отношусь положительно, не вакцинирован, ну, пока некогда. С радостью вакцинировался. Вот на днях буду записываться. Но ученые же ее произвели, и действительно говорят, что помогает.
Я провакцинировалась, даже нужно.
Я не вакцинировался и не собираюсь, честно.
Я только за. Сделала, и потом пройдет срок, еще сделаю я. Верю, что надо делать. Мне врач посоветовал. 77-78 уже пошел. И китайскую перенесла без никаких симптомов. Просто обыкновенное состояние мое. Я не совсем здоровая, но не было ни температуры, ни головокружения. Все нормально. Так что я за вакцинацию.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Минувшую среду в Тирасполе миланский «Интер» обыграл «Шериф» со счетом 3-1. 24 ноября «Шерифу» предстоит сыграть на домашнем стадионе с мадридским «Реалом». Над этой легендарной командой тираспольский клуб одержал неожиданную победу 28 сентября, что стало главной темой международных новостей. В Кишиневе победа «Шерифа» тогда вызвала неоднозначную реакцию. Многие эксперты подчеркивали, что команда финансируется за счет средств, полученных в результате контрабандных схем, что там нет ни одного местного футболиста, что эта победа никак не влияет на восприятие в мире Республики Молдова, а напротив, придает известности тираспольскому режиму. Эту тему наш коллега Артур Гуреу обсудил с директором по маркетингу Молдавской Федерации Футбола Сергеем Беркарем в подкасте «Мэдди Партия». Послушаем фрагмент.
Виктория, шериф Тираспол.
Победа тираспольского «Шерифа» в играх с «Реалом» и «Шахтером» — это хорошо или не очень для молдавского футбола? Прошу об этом, поскольку известно, что среди 18 игроков «Шерифа» нет молдавских футболистов. Наверное, в этом и заключается успех команды в данный момент. Мы должны называть вещи своими именами и понимать, что мы не Бразилия, где каждый второй рождается футболистом. У нас в целом нет хороших условий и возможностей для развития клубов и спорта в целом. И очевидно, что в этой ситуации, в которой сейчас находится Республика Молдова, в ближайшем будущем у нас не будет игроков, столь же опытных, как в других странах, у которых, вероятно, больше физических способностей и приверженности футболу. То есть у молдавского футбола нет особых надежд, и единственный рецепт результативности – легионеры. Нет, не совсем. Есть другой простой рецепт. Мы, как общество, должны стать немного взрослее, иметь больше финансовых возможностей, чтобы наши дети могли заниматься спортом, чтобы у них были все условия для этого. Проект «Футбол в школах» – один из первых этапов, и очевидно, что Федерация футбола Молдовы не может в одиночку развивать эту область. Она нуждается в поддержке государства, спонсоров и общества. И только когда все эти компоненты объединятся, мы получим спортивное общество, а наши спортсмены смогут конкурировать с игроками из других стран. Но пока, к сожалению, мы видим, как играет сборная Молдовы и как играет команда «Шериф Тирасполь». Если говорить о спортивной стороне, о том, как команда ведет себя в поле, как играет, Не нужно быть специалистом, чтобы заметить колоссальную разницу, как отличается игра шерифа несколько лет назад и сегодняшняя их игра.
В Чинчане нормаш кум есть акум, есть у дифференц тотала кум яжок. Uite, Шериф Тираспол, а инфраструктура, despre care tu vorbești, și asta foarte...
У клуба «Шериф» есть хорошая инфраструктура, и это очень важно. Нормальные условия помогают не только обучать молодых людей, но и стать привлекательными для инвесторов.
Eu cred că salariile este un din principalii motive pentru jucători.
Заработная плата также является одним из основных стимулов для игроков, которые решают играть за какой-либо клуб. Это означает, что Шериф Тирасполь может позволить себе платить, может быть, неофициально, больше, чем остальные клубы Молдовы.
Да, но имеем он минимум по salarii, salariu mediu care trebuie să fie.
Да, у нас есть минимальная зарплата футболистов. Очевидно, в Шерифе для мотивации игроков зарплаты намного выше средней.
Просто требуют нечто аспекты, потому что да, по парте не букурем, зомбием.
Я хочу спросить вот о чем. Да, с одной стороны, мы рады, что у Шерифа такие хорошие результаты. Но с другой стороны, мы должны вникнуть в суть того, что сделало эти победы возможными. У Шерифа нет обязательства включать в состав первые 11 игроков, молдавских футболистов. Клуб не должен включать в состав юниора в возрасте до 21 года. Эти ограничения федерация недавно сняла. И, возможно, эти изменения обеспечили успех. Появилось поле для экспериментов. Когда-то действительно были такие правила, и было понятно, что они не работают. В групповой этап Лиги чемпионов «Шериф» не проходил. Сейчас таких ограничений нет, и команда «Шериф Тирасполь» из Молдовы выступает в группах Лиги чемпионов.
Есть и партия группы «Лор Чемпионс Лиг». Федерация Молдовы и футбол.
Не значит ли это, что Молдавская федерация футбола отдает предпочтение «Шерифу» в ущерб национальной сборной?
Ну и детримент.
Это не во вред сборной.
Да, дичину. Кум ту врейка.
Как нет? Как же вы хотите привлечь молодежь, как молодым заявить о себе, если у них нет такой возможности?
Ари аспекту сеу, дим пункт дивидери спортив, да, ну не ли...
В каждой стране своя спортивная специфика. В некоторых странах хорошо иметь одного или несколько игроков в возрасте до 21 года, и эти игроки конкурентоспособны. В нашей стране чемпионат Молдовы доказал обратное. Клубы включили юниоров в игру, но у них результаты, статистики были очень скромными. И если очевидно, что они неэффективны, или что из 20 юниоров только один результативен, а остальные 19 нет, то можно понять, как обстоят дела.
Poți cumva din analiza asta să înțelegi că... Ну, eu, uite, cum văd eu lucrurile, pentru că eu... Hai să vorbim...
Я вижу в этом ограничение возможностей для молдавской молодежи. Еще меньше молодых людей в Молдове захотят играть в футбол, потому что ясно, что «Шериф» или другие клубы скорее привезут игроков из-за границы, чем возьмут местных.
Да, фиксаше «Шериф» Тираспол поди сдивинум клубы...
Именно так. «Шериф» может стать заветным клубом, куда все захотят попасть. Каким когда-то был клуб «Зимбру».
А у алты конклюзии есть, что инклюзив датурите банилор, по которой ей кштига.
И еще одно замечание. Этот клуб становится еще сильнее за счет денег, которые он зарабатывает в Лиге чемпионов. В Молдове единственный раз за последние 8 лет чемпионат страны выиграл Милсами. Все остальные годы побеждал «Шериф». Так что молдавские клубы и так очень отстают от «Шерифа». Но теперь у тираспольской команды будет еще больше денег. К тому же вы не можете проверить, откуда эти деньги у «Шерифа».
Да, фиксаше, но и не путем, ну, верификаем, наивем же клубы локали.
Да, но точно так же мы не проверяем источники финансирования местных клубов, у которых есть частные инвесторы и частные компании. Это работа ответственных органов. Мы занимаемся лицензированием клубов. Это касается оценки клубной инфраструктуры, управления ресурсов, выплат зарплат игрокам, спорных моментов или тяжб с игроками. Все это административные моменты. Какое нам дело? Откуда деньги? Мы всего лишь организация, отвечающая в целом за футбол в Республике Молдова. Мы хотим, чтобы этот вид спорта развивался, и делаем для этого все, что в наших силах. Если я правильно понимаю, вы идете навстречу, обеспечиваете преимущество тем, кто вкладывает деньги в футбол, потому что государство пока этим не занимается.
Но и ну время с фим авокату куйва, но и амдори.
Мы не хотим быть чьим-то защитником. Мы бы хотели, чтобы помимо Федерации футбола Молдовы и другие частные компании, государство занималось бы продвижением спорта. Я говорю не только о футболе, а о спорте в целом, как о здоровом образе жизни. Неважно, футбол это волейбол или борьба, плавание, езда на велосипеде или теннис. Это был фрагмент подкаста «Майди Парти». Беседа Артура Гуреу, директора по маркетингу Молдавской федерации футбола Сергея Баркаря. Как прозвучало в новостях, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский подал в отставку, объяснив это семейными обстоятельствами. Его уход с должности вызвал ряд вопросов. Кроме того, становится маловероятным возобновление переговоров в формате 5+2 в ближайшее время. Процесс этот заморожен уже больше 2 с лишним лет. Недавно о его возобновлении заявляли представители Швеции, председательствующие в ОБСЕ. Кульминский занимал должность вице-премьера по реинтеграции всего 3 месяца. Один раз он успел съездить в Москву в октябре, в разгар газового кризиса. Наша коллега Лилиана Барбаруша попыталась выяснить причины отставки Влада Кульминского.
Владислав Кульминский решил уйти с поста вице-премьера по семейным обстоятельствам. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что сожалеет об этом решении, хотя понимает причины, и, по ее словам, отставка никак не связана с профессиональными показателями работы бывшего вице-премьера. Несмотря на ремарку одного из лидеров партии «Действия и солидарность» Михая Папшоя, который накануне заявлял, что в столь короткий срок после утверждения нового Кабмина не стоит ждать кадровых перестановок, отставка Кульминского не вызвала большого удивления. За недолгий срок пребывания в должности Владислав Кульминский 2 побывал в России. Один раз он летал на переговоры по приднестровской проблеме, а второй, в разгар газового кризиса, он встретился в Москве с Дмитрием Козаком. Полномочия Кульминского не включали никаких задач по газовому вопросу. Его поездка в Москву во главе правительственной делегации вызвало недоумение у экспертов, и теперь некоторые из них не исключают, что отставка его может быть как-то связана с переговорами в Кремле. Соглашение с «Газпромом», достигнутое вскоре после этого другим вице-премьером Андреем Спыну, еще не опубликовано. Озабоченность экспертов вызывают возможные скрытые в договоре политические ловушки. Другие аналитики отмечают, что отставка произошла в то время, когда был перенесен раунд переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию, и причины отсрочки остаются неясными. Возможная тема перенесенного раунда – новые правила для приднестровских автомобилей, которые вступили в силу 1 сентября. Украина тогда запретила въезд на свою территорию приднестровским машинам без нейтральных номеров. И еще один момент. Накануне отставки Кульминского в молдавском парламенте создали комиссию, которая будет контролировать внедрение политик в области реинтеграции страны. Спикер Игорь Гроссу заверил, что уход Влада Кульминского с должности никак не связан с созданием этой комиссии. Напротив, по словам Гроссу, при обсуждении тем реинтеграции страны Кульминский сможет оказывать необходимые консультации.
Президент Республики Молдова Майя Санду сообщила в интервью общественному телевидению «Молдова ОНУ», что министр иностранных дел Нику Попеску встретится 17 ноября в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В том же интервью глава государства охарактеризовала переговоры с «Газпромом» как очень сложные, подчеркнув, что газовый кризис выявил множество проблемных моментов в отношении Кишинева и Москвы. Среди них ограничения на поставку молдавской сельхозпродукции в Россию и приднестровский вопрос, и вопрос социальной гарантий для граждан Молдовы, работающих в России. В течение всего периода, пока Республика Молдова испытывала острый дефицит природного газа, в Кишиневе проблема широко обсуждалась на левом берегу Днестра, эта тема замалчивалась. Лидер региона Вадим Красносельский заявлял, что сокращение объемов газа не коснулось населения и большинства предприятий левобережья. Более того, отопительный сезон в городах начался раньше обычного, и наблюдатели объясняли это желанием приднестровской администрации подчеркнуть, что в регионе нет энергетических проблем. Ведь 12 декабря на левом берегу Днестра пройдут выборы главы региона. Вадим Красносельский баллотируется на 2-й срок, и газовый кризис не должен был навредить его имиджу. 1 ноября, после того, как Кишинев объявил о подписании нового контракта с «Газпромом», Вадим Красносельский заявил в своем телеграм-канале, что газовая проблема решена, и на левый берег поступает достаточно газа, чтобы полностью покрыть все потребности, в том числе связанные с отоплением. Красносельский добавил, что на Кучурганской электростанции все 4 энергоблока вновь заработали в полную мощь. В октябре станция производила меньше электроэнергии. Из сообщения Красносельского становится ясно, что все-таки в регионе был введен режим энергосбережения для предприятий, но об этом ничего не сообщалось публично. Сейчас все предприятия вернулись к обычному режиму работы, пишет Вадим Красносельский. Обо всем этом наш корреспондент в Приднестровском регионе поговорила с политологом из Тирасполя Николаем Кузьминым. Ощутило ли Приднестровье нехватку газа? Почему об энергокризисе не говорилось публично? И повлияли ли на это скорые выборы в регионе?
Тут три момента есть. Первое – это то, как Приднестровье вообще живет. Суть заключается в том, что у нас оплата за газ, которую делают жители Приднестровья, она не доходит до поставщика. То есть она не идет Молдовагазу, она не идет Газпрому. Она оседает на том, что у нас в законе называют газовый специальный счет. Одна из функций газового специального счета – это предоставление беспроцентных займов для органов государственной власти. Я вот как-то для себя сравнивал рост дефицита бюджета Приднестровья за последние 20 лет и внутренний долг. И они очень сильно завязаны между собой по графикам. Таким образом, можно построить вполне себе здоровое предположение, что тот дефицит бюджета, который у нас формируется, а он у нас всегда в районе 40-45% последние 10 лет, даже больше, с 2008, если не ошибаюсь, то он покрывается как раз с этого газового специального счета. Таким образом, у Приднестровья практически уходит возможность покрытия вот этого вот дефицита. Сколько сейчас денег на этом газовом счете, непонятно. То есть, насколько это хватит, не ясно. Но, в общем-то, такая проблема формируется, это первое. Второе. Это молдавская ГРЭС. Что с ней происходит? Она является основным источником валюты, основным источником доллара. В 2016 году у нас случился валютный кризис. В частности, он случился потому, это официальная точка зрения на тот момент, что поставки электроэнергии в Молдову тогда упали на 30%. То есть во что нам это вылилось? Предлагали сначала понизить рубль на 10%, потом его предлагали понизить на 20%, в конце концов он у нас понизился на процентов 30%. Да, то есть вот сами представляете, что из этого произойдет. И третий момент – это промышленность, потому что уже сейчас начали появляться слухи, которые не подтвердились в какой-то момент. Да, это то, что ММЗ, у него проблемы, он испытывает, что Рыбинский цементный комбинат испытывает проблемы. А что такое промышленность для Приднестровья? Это 30% ВВП. То есть это тоже поступление в бюджет, то есть это тоже проблема возникает. То есть вот в принципе мы окажемся в ситуации, при которой покрывать бюджет неоткуда, поступления валюты существенно снизились, и поступление валюты не только от молдавской ГРЭС, но и от промышленности, которая у нас есть, да, то есть это металл, который тоже снижается, то есть мы оказываемся в совершенно таком бедственном положении. При этом всем важно учитывать, что сложность ситуации еще заключается в том, что, допустим, если Молдова откажется от газа российского, что в моем представлении маловероятно очень, но если они даже откажутся, то недавно было заявление о том, что вот этот вот новый газопровод, который есть, Ясен-Ген-Кишинев, он способен обеспечить правый берег газом, но не левый. То есть мы тут даже не говорим о ситуации зависимости большой в Приднестровье от Молдовы в этой ситуации. Мы тут говорим даже о том, что газа просто не хватит. А если газ продолжит поступать, например, из России в Приднестровье, то мы оказываемся в ситуации, при которой этот газ поступает через Украину, которая как бы и сама не то чтобы очень симпатизирует Приднестровью. И она в любой момент может оказать какое-то давление, в том числе энергетическое. То есть, таким образом, Приднестровье оказывается в очень сложной ситуации, и эта сложная ситуация, она затянется на годы, судя по всему.
И какой же должна быть верная позиция приднестровской администрации? Достаточно ли просто ждать лучших перемен?
Ну, давайте так, если не объяснять это выборами, хотя вот в моем представлении это скорее фактор, нежели вот причина этого молчания, то причины, мне кажется, тут можно поделить на две больших пласта. Первое – это действительно, они не видят действительно причин для беспокойства, то есть есть какая-то внутренняя договоренность, исходя из которой проблемы Приднестровья с газом не возникнет. Хотя, как так может быть, я не очень представляю. Второй момент – это влияние приднестровских властей на этот вопрос, оно не так значительно, чтобы по этому поводу делать какие-то публичные прям заявления. Хотя, с другой стороны, видимо, какое-то там влияние есть, потому что на одной из недавних встреч в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе политпредставители, это Виталий Игнатьев с приднестровской стороны и Владислава Кульминского с молдавской стороны, по словам Виталия Игнатьева, Владислав Кульминский, он прям требовал, но я не уверен, что там требовал, там, наверное, просил помощи с газом. То есть, видимо, молдавская сторона полагает, что у Приднестровья есть какое-то влияние на этот счет, и есть одна из версий, что тот газовый кризис, который случился, он случился не без участия как бы приднестровских властей. Насколько это адекватная точка зрения, я не знаю. Но с моей точки зрения, какое-то влияние, видимо, у наших чиновников есть, но оно не столь велико, чтобы делать, опять же, публичные заявления.
Это был тираспольский политолог Николай Кузьмин. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».